Радио Медуза.
Ринат Ахметов с 2006 года занимает первую строчку в рейтингах украинских миллиардеров. Полномасштабная война с Россией и антиолигархические законы, принятые командой Владимира Зеленского, значительно ударили по бизнес-империи Ахметова и его политическому влиянию. Однако, несмотря на потерю более половины своего состояния, он продолжает оставаться самым богатым человеком в стране. «Медуза» рассказывает, как олигарх из Донбасса сумел добиться успеха и не утратить своих позиций, несмотря ни на какие потрясения в Украине за последние 30 лет. Это аудиоверсия материала, а прочитать его можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах и в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и теперь еще лучше обходит блокировки. Обязательно скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации и всегда оставаться на связи. Кроме того, мы есть на YouTube. Подпишитесь на YouTube-канал «Медуза». Там выходит не только «Радио Медуза», но и подкаст «Что случилось», видеоверсии военных сводок и шоу «Мы не знаем», в котором журналист Султан Сулейманов ищет ответы на сложные вопросы вместе с экспертами. Посмотрите свежий эпизод о том, как силовики следят за россиянами и как можно себя от их внимания обезопасить. Все ссылки есть в описании. Бандитское прошлое Ахметова – это одновременно и реальность, и миф. О Ринате Ахметове, который по-прежнему, несмотря на идущую четвертый год, полномасштабную войну и тяжелые потери для экономики страны, остается самым богатым украинцем, известно на удивление мало. Лишь недавно украинские журналисты обнаружили, что еще 18 лет назад олигарх расстался с прежней женой и завел новую семью. Подобная закрытость для прессы отчасти объясняется прошлым Ахметова. Выходец из криминальных кругов Донецка, заработавший начальный капитал не самыми честными способами, об этом мы еще расскажем, он, начиная с 2000-х годов, стал выстраивать себе новый имидж, всеми силами стараясь обелить свою репутацию. Поэтому при разговорах с журналистами тщательно дозировал любую личную информацию. Будущий украинский олигарх родился в 1966 году в Донецке в очень бедной, даже по меркам того времени, семье. Сам Ахметов впоследствии описывал это так, вот его цитата. «Жили мы в доме на 20 квадратных метров, спали на полу, на раскладушке. В доме у нас не было ни туалета, ни умывальника. Туалет был на улице, умывались мы тоже на улице из кружки». Семья Ахметовых была татарской по происхождению, родители переехали в Донбасс из Куйбышевской области РСФСР. Отец работал шахтером и рано умер от профессионального легочного заболевания. Туберкулезом в тяжелой форме болел старший брат Рината Игорь, в молодости также работавший в шахте. Впоследствии он входил в руководство футбольного клуба «Шахтер». Он умер в 21 году. Первыми деловыми операциями Ахметов, по-видимому, занялся еще в советское время, но известно об этом исключительно из непроверенных источников. Авторы антологии «Донецкая мафия» журналист Сергей Кузин и донецкий предприниматель Борис Пинчук со ссылкой на журналистские расследования, опиравшиеся на непубличные сведения, полученные из силовых органов, утверждают, что в молодости Ахметов был профессиональным игроком в карты – каталой. Якобы на заработки он ездил в Москву, где за день мог выиграть до 20-30 тысяч советских рублей. Кроме того, Ахметов, по-видимому, в те же годы входил в преступную группировку донецкого авторитета Ахатя Брагина, алика Грека. Источники Кузина и Пинчука даже называют его правой рукой Брагина. Сам Ахметов частично подтверждал эти сведения. «Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал, играя в карты», — говорил он в интервью «Вашингтон-Пост» в конце 22 года. Ахатя Брагина он называл своим лучшим другом. Бывший деловой партнер Брагина и Ахметова Юрий Дедух вспоминал, что у обоих в начале 90-х были хорошие отношения с российскими бизнес-структурами, в частности, они занимались поставками в Украину водки из России. Позже, вместе с еще одним влиятельным донецким бизнесменом Евгением Щербанем, Брагин и Ахметов создали компанию «Гефест», которая владела сетью АЗС в Донецкой области. Дедух описывал Ахметова как «деятельного парня с головой». Еще позже появилась компания АРС, которую возглавил молодой Ахметов. «Мы занимались торговлей углем и коксом. В эти годы я и заработал свой первый миллион», — рассказывал олигарх на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс Украина» весной 2006 года. В любом случае, именно криминальные войны, происходившие в Донецке в 90-е, расчистили Ахметову путь к по-настоящему крупным активам. Осенью 95 года в результате взрыва на футбольном стадионе в Донецке погиб его друг и деловой партнер Ахать Брагин. «Мы с Ахатем опоздали на матч на 5 минут, и он, не дождавшись меня, прямо из машины бросился на стадион. Разница между нами составила 5 секунд, не больше. Взрыв произошел, едва я открыл дверцу своего автомобиля. Когда твой лучший друг умирает у тебя на глазах, и ты понимаешь, что от смерти тебя отделяли 5 секунд, а потом тебя в чем-то обвиняют, то это очень больно и несправедливо», — вспоминал Ахметов все в том же интервью «Вашингтон-Пост», комментируя слухи о своей причастности к убийству Брагина. После смерти Брагина его активы, включая футбольный клуб «Шахтер», перешли под контроль Ахметова. Осенью 1996-го был убит другой его партнер, Евгений Щербань. Киллеры застрелили его на взлетном поле Донецкого аэропорта. Значительная часть активов Щербаня вскоре тоже оказалась в руках у Ахметова. Любые намеки на свою причастность к организованной преступности Ахметов отвергал и боролся в судах со всеми, кто называл его бандитом. Так, летом 2008-го Ахметов оспорил в высоком суде Лондона серию публикаций известной украинской журналистки Татьяны Черновол в издании «Обозреватель», в которых утверждалось, что бизнесмен заработал свой капитал, будучи членом преступной группировки и вымогая деньги у боссов коммунистической партии во время азартных игр. Издание официально принесло извинения и согласилось выплатить компенсацию в 100 тысяч долларов. Журналист из Донецка Денис Казанский в 2015 году нашел безупречную формулировку для описания отношений Ахметова и криминала. «Бандитское прошлое Ахметова – это одновременно и реальность, и миф. Суд не позволяет нам обвинять Рената Леонидовича в криминальных связях, но сама логика неумолимо приводит нас к соответствующему выводу». Ахметов, впрочем, и сам описывал этапы своей карьеры точно, но при этом будто бы не сказав ничего прямо. На пресс-конференции в 2006 году, в короткий период публичности, связанный с избранием бизнесмена народным депутатом, он говорил так. «Свой путь в бизнесе я могу разделить на три этапа. 92-95 годы – это неформальная экономика, 96-2000-е – становление бизнеса, 2000-е – сегодняшний день, я считаю, это самый важный этап в развитии моего бизнеса. Я назвал его прозрачностью». Впрочем, стоило Ахметову на той же пресс-конференции заявить, что он готов возглавить комитет по борьбе с организованной преступностью, зал, согласно стенограмме, немедленно отреагировал так – дружный смех, аплодисменты. Период прозрачности в развитии своего бизнеса Ахметов отсчитывает с 2000 года не случайно. Именно в том году была основана корпорация System Capital Management – SKM, которая по сей день объединяет большинство его активов. «Мы одна страна, и делить ее не нужно». В начале 2000-х финансово-промышленная группа SKM Ахметова бурно развивалась, поглощая металлургические и угольные предприятия Донбасса. Еще в середине 90-х Ахметов стал совладельцем Енакиевского металлургического завода, одного из старейших в Донбассе. К 2003-му в состав его группы вошли Харцизский трубный завод, крупнейший в СНГ производитель труб большого диаметра, и Авдеевский коксохимический комбинат. В 2004-2005 годах SKM купила у государства пакет акций «Краснодонугля», добывавшего более 6% угля в стране. Тогда же Ахметов вместе с другим олигархом Виктором Пинчуком, зятем президента Леонида Кучмы, приобрел крупнейший металлургический комбинат Украины «Криворожсталь», расположенный в Кривом Роге Днепропетровской области, родном городе будущего президента Владимира Зеленского. В 2001-м у Ахметова появился свой общенациональный русскоязычный телеканал «ТРК Украина», созданный на базе выкупленного в конце 90-х регионального телеканала. Еще одно влиятельное медиа, которое приобрел Ахметов в начале 2000-х – ежедневная русскоязычная газета «Сегодня». Она выходит с 1997 года. Экономическое могущество Ахметова трансформировалось в политическое влияние. В 2002-м главой правительства Украины стал Виктор Янукович, бывший губернатор Донецкой области, которого украинские СМИ называли ставленником Ахметова и его делового партнера Бориса Колесникова. Медиа также отмечали, что при губернаторе Януковиче криминальный передел собственности в Донбассе прекратился. Практически все крупные активы перешли в руки донецкого клана Ахметова. Когда в 2004-м премьер-министр Янукович, которого поддерживал действующий глава государства Леонид Кучма, стал кандидатом в президенты, на него работали медиаресурсы Ахметова, а донецкий крупный бизнес финансировал его избирательную кампанию. Но на выборах в конце года Янукович потерпел поражение из-за оранжевой революции, широкой кампании протестов против фальсификации результатов голосования в пользу донецкого кандидата. К власти в Украине пришел его оппонент Виктор Ющенко. Представитель новой власти, генпрокурор Юрий Луценко, поначалу пытался бороться с влиянием Ахметова. В донецкой резиденции олигарха даже прошел обыск, во время которого силовики демонстративно подогнали к зданию БТР. Однако в итоге с Ахметовым предпочли договориться. Премьер-министр Юлия Тимошенко призвала не спешить с тем, чтобы рассадить по тюрьмам крупных бизнесменов, сформировавших свой капитал при прежней власти, и предложила им заключить мировые публичные соглашения. Это означало, что все желающие легально вести свой бизнес в новых условиях должны были доплатить заранее приобретенную собственность. Премьер подчеркнул, что речь идет о стратегических предприятиях. В свою очередь, чтобы поладить с новой властью, Ахметов и Пинчук согласились с реприватизацией «Криворожстали», приобретенной, как считали в правительстве Тимошенко, по заниженной цене. Олигархи заплатили за комбинат всего 800 миллионов долларов. Ахметов и Пинчук отказались от участия в повторном аукционе, после чего в 2005-м «Криворожсталь» купил индийский стальной магнат «Лакшми Миттал» за сумму почти в 6 раз большую, около 5 миллиардов долларов. После Оранжевой революции Ахметов продолжал расширять свою бизнес-империю. В 2006-м олигарх впервые возглавил рейтинг самых богатых украинцев с капиталом почти 12 миллиардов долларов и в том же году избрался депутатом Верховной Рады от партии регионов. Впрочем, Ахметов практически не участвовал в работе парламента. В том же 2006-м Ахметов и его партнер Вадим Новинский, российский бизнесмен, в 2010-м получивший от Януковича украинское гражданство, создали металлургический холдинг «Мединвест». 71% акций холдинга принадлежит Ахметовской СКМ. В Мединвест входили крупнейшие объекты металлургического комплекса Украины – мариупольский гигант «Азовсталь», ингулецкий горно-обогатительный комбинат и другие предприятия. В 2010-м под контроль Ахметова перешел и второй гигант металлургии в Мариуполе – мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Мединвест активно инвестировал и за пределами Украины. К 2013 году на долю предприятий СКМ приходилось почти 4% ВВП Украины. Вторым важнейшим направлением бизнеса Ахметова была энергетика, предприятия которой были объединены в корпорацию ДТЭК – Донбасская топливно-энергетическая компания. В 2014 году на долю ДТЭК приходилось до трети энергетического рынка Украины. С 2011-го СКМ стала развивать аграрный бизнес, создав холдинг «Харв-Ист». В 2010-м Ахметов создал холдинг «Медиа Групп Украина» со штаб-квартирой в Киеве. Он на 100% принадлежит корпорации СКМ, с помощью которой олигарх управляет своими активами. В него, помимо ТРК «Украина» и газеты «Сегодня», вошли спортивный телеканал «Футбол», развлекательные каналы «Индиго» и «НЛО», региональный «Донбасс», «Сигма» и 34-й канал. Гордостью Рината Ахметова был принадлежащий ему ФК «Шахтер», на финансирование и развитие которого он не жалел средств. За 20 лет, с 1996 по 2016, он вложил в клуб почти 2 миллиарда долларов. Клуб 8 раз становился чемпионом страны и был 9-кратным обладателем Кубка Украины, а в 2009 выиграл Кубок УЕФА. В том же году Ахметов построил в Донецке стадион «Донбасс-Арена». На его открытие съехалась вся украинская элита. И там в 2012 году принимали матчи чемпионата Европы. В 2009-м Ринат Ахметов занял первую строчку в рейтинге украинских филантропов по версии украинского делового еженедельника «Контракты». Вкладываясь в благотворительность и стремясь создать себе имидж европейского бизнесмена, Ахметов в то же самое время укреплял свой контроль на местах и над украинской политикой в целом. В регионах, где находились его предприятия, топ-менеджмент СКМ и Мединвеста фактически выступал как параллельная власть. К примеру, в Мариуполе, где Ахметову принадлежали два крупнейших предприятия – ММК и «Азовсталь», по мнению местной журналистки и гражданской активистки Анны Мурлыкиной, был создан фактически квазифеодальный режим, и вся городская жизнь подчинялась топ-менеджменту Мединвеста. Ахметов продвигал свои интересы через депутатов парламентской фракции партии регионов, которые играли роль лоббистов его бизнес-империи. В период с 2007 по 2012 Ахметову были лояльны до 50% состава фракций. После победы Виктора Януковича на президентских выборах в 2010-м Ахметов оказывал ключевое влияние на формирование правительства. Однако по мере того, как Янукович и его окружение усиливали свои позиции в политике и экономике страны, их отношения с Ахметовым портились. В 2012-м украинские СМИ писали, что самый богатый человек страны пытается участвовать в политике самостоятельно, финансируя одновременно и партию регионов, и оппозицию. Когда на Майдане Незалежности в конце 2013 года начались массовые протесты, спровоцированные отказом Януковича от евроинтеграции Украины, Ахметов призвал президента к переговорам с оппозицией. «Мы одна страна, и ее делить не нужно. Я за стол переговоров». Шведский экономист и дипломат, специалист по Восточной Европе Андерс Ослунд отмечал, что во время Евромайдана, в отличие от Майдана 2004 года, телеканалы олигархов, включая Ахметова, более объективно освещали протесты в Киеве. Олигархом себя не считает. Падение режима Януковича не могло не сказаться на положении олигарха, однако главные неприятности ждали Ахметова в Донбассе, где после смены власти в Киеве при прямой поддержке Кремля начались многочисленные пророссийские выступления. Несмотря на свое влияние, Ахметов не сумел навести порядок в родном регионе, как это удалось сделать в соседней Днепропетровской области другому олигарху Игорю Коломойскому, который занял пост губернатора региона и создал добровольческие отряды для борьбы с пророссийскими вооруженными формированиями. Ахметов отказался от поста губернатора Донецкой области, им стал другой донецкий олигарх Сергей Тарута, и выступил за ненасильственные методы разрешения кризиса, в частности, призывал донецкие предприятия к забастовке. Украинские СМИ писали, что Ахметов некоторое время вел двойную игру, нелегально поддерживая через своих людей пророссийские протесты для шантажа новой киевской власти. Позже, весной 2015 года, народный депутат Егор Фирсов заявил, что против Рината Ахметова было открыто дело по обвинению в финансировании терроризма, то есть пророссийских сепаратистов. Пресс-служба олигарха опровергла его слова, однако признала, что Ахметова вызывали в качестве свидетеля в Генпрокуратуру. Губернатор Донецкой области Тарута рассказывал, что когда сепаратисты стали захватывать административные здания в Донецке, Ахметов безуспешно пытался вступить с ними в переговоры и даже предлагал деньги за отказ от активных действий. Потерпев неудачу, Ахметов вернулся обратно и сказал: «Они абсолютно неадекватные, для них я не авторитет, ни на какие условия они не идут. Я сделал все, что мог». Это была цитата по Таруте. Пророссийские боевики даже захватили в мае 2014 года резиденцию Ахметова в Донецке, что символически положило конец неформальной власти олигарха над регионом. Впоследствии один из создателей самопровозглашенной ДНР, российский политтехнолог Александр Бородай, утверждал, что именно ему удалось отжать контроль над Донецком у Ахметова. «Ни в какие альянсы с Ахметовым я категорически не вступал, хотя переговоры с ахметовскими людьми я, конечно, вел», — говорил Бородай. Его слова подтверждал и местный пророссийский активист Павел Губарев. Вот что он говорил: «Авторитет Ахметова в Донбассе был намного выше исходного авторитета Коломойского в Днепропетровске, но, тем не менее, мы смогли сломать всю эту ахметовскую систему». В том же интервью корреспонденту «Российской газеты» он признавал, что в первые дни после подъема сепаратистского движения в Донбассе две трети пророссийских активистов Донецка получали деньги от олигарха. Потеря контроля над Донбассом стала для Ахметова серьезным ударом. Он перестал появляться на публичных мероприятиях и даже бросил ходить на матчи «Шахтера». В 2014 году команду эвакуировали из Донецка во Львов. Его предприятия, которые оказались на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, некоторое время еще продолжали работать, выплачивая налоги Украине, пока в 2017 не были национализированы местными властями. Впоследствии, в 2017-2022 годах, экспроприированная собственность Ахметова находилась в управлении уставленников Кремля, украинского беглого олигарха Сергея Курченко и российского управленца Евгения Юрченко. В 2023-м, после аннексии Донбасса, предприятия перешли в собственность России. Однако, несмотря на потерю донбасского плацдарма, Ахметову удалось сохранить позиции и в экономической, и в политической жизни Украины, и он по-прежнему занимал первую строчку в рейтинге украинских миллиардеров. В 2016 году Ахметов сумел пролоббировать выгодную для своей энергетической империи схему «Роттердам Плюс», которая действовала в Украине до 2019 года, когда вместо нее заработала новая оптовая модель энергорынка. Схема «Роттердам Плюс» — это схема формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию, которая привязывает стоимость угля в Украине к котировкам на угольном хабе Роттердама с учетом затрат на транспортировку. Внедрение этой схемы привело к тому, что уголь на украинский ТЭС поступал по европейским ценам, хотя на самом деле большую его часть по-прежнему поставляли из украинских шахт, которые расположены в том числе на территории оккупированного Донбасса и даже из России. По мнению украинских правоохранителей, внедрение схемы «Роттердам Плюс» привело к тому, что в 2016-2019 годах потребители электроэнергии в стране переплатили за нее почти 40 миллиардов гривен. После начала полномасштабного российского вторжения эта схема стала предметом коррупционного расследования. В 2025 году дело даже дошло до рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде Украины. В том же 2016-м Ахметову удалось отбить попытку антимонопольного комитета Украины объявить монополистом его компанию ДТЭК, на долю которой приходилось до 70% всей произведенной в Украине электроэнергии. Решающее заседание антимонопольного комитета по поводу уже практически согласованного решения против ДТЭК оказалось сорвано, в здании якобы обнаружили бомбу. А после того, как угрозу устранили и члены кабинета вернулись к работе, оказалось, что формулировка в решении была изменена в пользу ДТЭК. Именно в таком виде его и приняли. В 2018 году дело о нарушении ДТЭК антимонопольного законодательства и вовсе было закрыто. Ахметов стал одним из закулисных спонсоров оппозиционного блока, который объединил бывших деятелей партии регионов, которые стремились вернуться в украинскую политику после победы Евромайдана. Деловые партнеры олигарха Вадим Новинский и Борис Колесников возглавили блок. На парламентских выборах 2014 года оппозиционный блок набрал чуть больше 9% голосов и провел в Верховную Раду 29 своих депутатов, среди которых было много людей, связанных с Ахметовым. В 2018-м в оппозиционном блоке произошел раскол. Часть фракции во главе с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко ушла и основала новую партию – «Оппозиционная платформа за жизнь», которая стояла на откровенно прокремлевских позициях. Украинские СМИ писали также, что Ахметов финансирует правопопулистскую радикальную партию Олега Ляшко, которая имела свою фракцию в Верховной Раде в 2014-2019 годах. Ахметов усилил свое присутствие и на медийном рынке. В ноябре 2019-го его медиахолдинг запустил круглосуточный новостной канал «Украина-24». После прихода к власти Владимира Зеленского, который выдвинул антиолигархическую программу, Ахметов постарался найти подход к новой администрации. Показательно, что один из антигероев сериала «Слуга народа», олигарх Маматов, явно был списан с Ахметова. Ахметов встречался с представителями команды Зеленского, в результате, по крайней мере, два выходца из его бизнес-структур заняли важные посты при новой власти. Топ-менеджер западного дивизиона ДТЭК Денис Шмыгаль сначала стал губернатором Ивано-Франковской области, затем главой правительства, а гендиректор, входящий в ахметовский Метинвест Запорожстали Ростислав Шурма, в ноябре 2021 года был назначен заместителем главы офиса президента. Но отношения Ахметова с командой Зеленского все-таки не заладились. Так, Ахметов был недоволен тем, что летом 2021 года Верховная Рада, где большинством обладала президентская партия «Слуга народа», поддержала закон, который увеличивает размер ренты на добычу железной руды, на которой специализируется компания «Метинвест». Также были введены акцизы на продажу электроэнергии, полученную с помощью ветряков и солнечных батарей, при том, что у Ахметова были серьезные интересы и в зеленой энергетике. Наконец, новая власть постаралась ограничить влияние крупнейших бизнесменов страны на политику и СМИ с помощью антиолигархического закона, принятого осенью 2021 года. В ответ Ахметов заявил, что считает себя инвестором, а не олигархом. Уже осенью 2021 года Ахметов стал поддерживать политиков, которые оппонировали Зеленскому. Он предоставил им эфиры на своем телеканале. По одной из версий, на президентских выборах 2024 года Ахметов планировал финансировать кампанию экс-спикера Дмитрия Разумкова как центристскую альтернативу Зеленскому. Однако этому помешала начавшаяся большая война России против Украины. Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. В начале 2022 года надежды, что Россия сконцентрировала свои войска у границы лишь для запугивания, отпали. Основные металлургические активы Ахметова располагались в Мариуполе, находившемся вблизи линии разграничения, почти не изменявшейся с 2014 года, когда город ненадолго попал в руки пророссийских сепаратистов, но вскоре был освобожден бойцами батальона «Азов». Власти самопровозглашенной ДНР неоднократно заявляли, что их цель – восстановить свои границы в пределах административных рубежей Донецкой области, включая Мариуполь. 16 февраля 2022 года Ахметов посетил Мариуполь, чтобы приободрить своих сотрудников, а 22 февраля, за два дня до начала российского вторжения, заявил, что корпорация СКМ выплатила налоги на год вперед на сумму 1 000 000 000 гривен. На 10-й день полномасштабного вторжения Ахметов заявил изданию «Экономическая правда», которая входит в группу сайтов газеты «Украинская правда», что «Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник». Цитата. «Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди». Конец цитаты. Позже предприниматель говорил, что выступает за полный вывод российских войск с территории Украины и восстановление ее государственности в границах 1991 года. Российское нападение нанесло серьезный удар по бизнес-империи Рината Ахметова. Его ключевые металлургические предприятия в Мариуполе, «Азовсталь» и ММК имени Ильича, были полностью разрушены. По данным журнала Forbes, состояние Ахметова за первые две недели полномасштабной войны сократилось с 14 миллиардов долларов до 6 миллиардов. В 2023 году в результате боевых действий в Донбассе был полностью разрушен и принадлежащий Метинвесту Авдеевский коксохимический комбинат. Серьезно пострадало не только металлургическое направление бизнеса Ахметова. По сведениям украинского Forbes, на оккупированной Россией территории юга Украины оказались более половины генерирующих мощностей зеленой энергетики ДТЭК. Была захвачена Луганская ТЭС в городе Счастье. Агрохолдинг Ахметова Харф Ист потерял 80% земельных угодий не только вследствие оккупации, но и из-за того, что многие поля в Донецкой области были заминированы. За первые три года войны Ахметов потратил на помощь Украине более 11 миллиардов гривен. Это примерно 271 миллион долларов США. Гуманитарные фонды олигарха оказывают помощь ВСУ через «Стальной фонд» Рината Ахметова, финансируют гуманитарные программы для беженцев. Ахметов создал также отдельную программу помощи семьям защитников «Азовстали», выделив на это 1 000 000 000 гривен. В этом году украинское издание «New Voice» в рейтинге крупнейших жертвователей на нужды обороны и гуманитарные проекты поставил компанию СКМ Ахметова на первое место. С конца февраля 2022 по 1 марта 2025 года СКМ выделила на эти цели больше 11 миллиардов гривен. Ахметов планирует судиться с Российской Федерацией, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный бизнесу. В июне 2022 года он подал иск против России в Европейский суд по правам человека, потребовав привлечь ее как агрессора к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и воровство экспортных товаров. В частности, он хочет добиться компенсации за свои активы, уничтоженные в ходе полномасштабных военных действий, и оценивает потери СКМ только в металлургической отрасли в 18-20 миллиардов долларов. В апреле 2023 года Ахметов заявил, что потребует от России компенсации за все активы, отобранные у него на территории Донбасса в 2014-2022 годах. Кремль, в свою очередь, в 2022 возбудил против Рината Ахметова дело о финансировании терроризма за то, что тот выделял средства на помощь ВСУ. В 2023-м его российский актив, зарегистрированную в Москве компанию «Метинвест Евразия», арестовали. В прошлом году Росфинмониторинг признал украинского олигарха и группу его бизнес-партнеров экстремистским сообществом и внес их в свой реестр экстремистов и террористов. Ахметов по-прежнему остается самым богатым человеком Украины. В прошлом году его состояние составляло 5 миллиардов долларов, по оценкам издания New Voice. Он продолжает развивать свою империю, стремясь больше инвестировать в европейские активы. Тем не менее, война существенно подорвала политическое влияние Ахметова. В условиях информационной монополии, установленной офисом президента, и заморозки внутренних конфликтов, Ахметов закрыл свой медиахолдинг «Украина». Его партнер по Метинвесту Вадим Новинский отказался от депутатского мандата, тем самым бизнес-группа Ахметова вышла из публичной политики. Украинское правительство одобрило эти шаги. Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что теперь Ахметова действительно можно больше не называть олигархом, и, следовательно, принятые в Украине антиолигархические законы ему больше не угрожают. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и в приложении Медуза, которое работает в России, без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы также хотите поддержать нас, вы можете сделать это через страницу support.meduza.io. Для нас это действительно очень важно. Кроме того, вы можете отправить донат через YouTube-канал Медузы. Для этого на главной странице канала нажмите кнопку «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. И также вы можете купить мерч и книги издательства «Медузы», а это можно сделать в нашем магазе. Все ссылки есть в описании. Оставайтесь с нами.